«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. Напротив меня Максим Кузахметов, петербургский историк. И мы с ним продолжаем рассказывать о династии Романовых, задержавшись на, по-моему, уже с десятых передач, на Екатерине Великой, на Екатерине Второй. И сегодня мы продолжаем рассказывать вам о делах внутренних и внешних этой правительницы России. А на повестке дня у нас очередная внешнеполитическая акция Екатерины. Это раздел Польши, раздел Речи Посполитой. И вот вокруг этого мы сегодня построим нашу программу. Посмотрим, как пойдет. Хватит ли одной программы на эту тему. Тему весьма важную и которая, в общем-то, эхом отзывается до сих пор. Поскольку Польша, по-моему, на протяжении уже скольких веков, десятилетий, во всяком случае, такая яблоко раздора европейского.
Многострадальная Польша.
Многострадальная Польша и постоянно вызывающая раздоры в Европе. Не только раздражитель для России.
Ситуация, конечно, впечатляющая, особенно для европейской истории. Сколько вот мы упоминали, рассказывали, да, там война за испанское наследство, война, в том числе была, кстати, за польское наследство, а тут происходит потрясающее событие. В принципе, по-хорошему, втихую крупные державы делят еще одну державу и практически без взаимного кровопролития договариваются, и это происходит трижды, и потом еще ситуация на 150 лет остается стабильной, что вообще невероятно. Просто как вот они находили общий язык? Ну, давайте по порядку, потому что там пересечения, конечно, уникальные.
Ну, собственно говоря, я так понимаю, что мотивом для вмешательства российского, во всяком случае, это была ситуация, положение некатолического меньшинства, в первую очередь, православного.
Повод, конечно, это был повод, и мы там о нем упоминали, да, диссиденты тогда смешно назывались. Да, и как вот Екатерина озадачилась, да что же это такое, там православных, да и протестантов в Польше притесняют эти проклятые католики, мы такое терпеть не можем. Мы вот мы, мол, какие за свободу вероисповедания. Ну, давайте там чуть раньше, предыстория. Это вмешательство в польские дела, такое энергичное и бесцеремонное, началось вообще еще при Петре Первом. Мы подробно рассказывали когда-то про Августа Сильного, который был вообще-то курфюрст саксонский, потом избрался польским королем. И вот с тех пор, с той поры, десятилетиями Россия считала Польшу фактически своей вотчиной. Что вот еще странно было при разделе, даже Екатерину там упрекали, так это и так все наше было. Посадили бы там какого-нибудь карманного короля, зачем там еще с кем-то делиться. Ну так вот. И ну, после Августа Сильного был еще один саксонский курфюрст, это сын Августа, тоже Август III. А вот дальше то, что произошло, вот тут вот первое любопытное пересечение, потому что королем Польши оказался избран Станислав Понятовский, человек, которого мы упоминали как одного из первых фаворитов, да, ну, деликатно фаворит почему-то называется, хотя, по сути, просто любовник. Тогда он был молод, ему было 23 года, он был в Петербурге секретарем у английского посла, то есть просто образованный человек, он много лет провел в Англии, владел языками, да еще и поляк. И вот этот человек впоследствии, впервые за много десятилетий, королем Польши стал поляк, причем образованный, прогрессивный, который хорошо изучил английский парламент, сколько полезного он мог бы сделать для своей страны, а превратился для нее... Ну, то есть, вот все три раздела Польши пришлись на его правление. И в конце концов, забегая вперед, скажем, что он же и отрекся от престола. Как с удовольствием злопыхательски говорил впоследствии товарищ Сталин. С тех пор, как Польша доказала свою несостоятельность как государство, ну, что нам еще оставалось? Взять да и поделить там все. Так вот, с той же Германии, кстати. Так вот, а поначалу ничто не предвещало беды. Ну, то есть, вот напомним, что роман у Екатерины с ним-то был еще в 1756 году, когда еще была жива Елизавета Петровна, там родился наследник, и наследнику Екатерины отобрали, отослали ее первую большую любовь Салтыкову, и тут вот где-то Понятовский, красавец, образованный, закрутилась у них там с Екатериной роман, и, судя по всему, десятилетиями она это помнила, когда они даже уже оба были, в общем-то, пенсионерами, а как-то вот старая любовь, наверное, давала о себе знать, потому что язык общий находили, в общем, десятилетиями. Так вот, Петербург-то пришлось Понятовскому покинуть впоследствии из-за всех странных историй. Ну, там мы рассказывали тоже, дипломаты же не церемонились, всем давали денег. А все у них брали денег для пользы дела. Ну, и после очередного скандала Уильямс Петербург покинул, вместе с ним и Понятовский. Но связь какая-то у Екатерины с ним осталась. Потому потому что когда умер Август III, это уже Екатерина правила, это 1764 год, избирать надо нового короля в Польшу, а там выборы короля, вообще потрясающая история. Причем тоже надо напомнить, это драматическая вообще ситуация, когда знаменит это Liberum Veto, когда голосование должно быть не большинством голосов, а 100% должны проголосовать.
Консенсус полный.
Консенсус. И получалось, что это, ну, если хоть один человек против, соответственно, то все, решение не принято. Но в реальности это была не свобода волеизъявления, а бесконечные спекуляции и грязный торг. Что вот не заплатите, буду против. Ну, я упрощаю, конечно, но примерно так все и было. Когда все эти выборы короля могли там затянуться на годы и закончиться все равно ничем. А еще же все гордые, ну, как у нас говорят, там, заносчивые, да, там, с гонором поляки, и чуть что там за саблю хватаются. Так вот, ну, там система была вообще отработанная для России. Просто входят на территорию суверенной Польши, сразу там 7 тысяч русских солдат, приближаются к Варшаве и стоят там на всякий случай. А вдруг пригодятся. Ну и, конечно, в таких условиях там избрание происходило короля гораздо более быстро, как-то понадежней. И вот это был как раз тот случай, когда мы сажаем своего человека на трон, а он наш надежный, старая любовь опять-таки, мы же ему поможем там, если что. Вообще там тоже любопытная вот в истории Польши вся ситуация дальнейшего и предшествующего противостояния, независимые и серьезно, то есть они искренне считают, и трудно не согласиться, многострадальной Польши, которая оказалась между кем? Между агрессивной Пруссией, агрессивной Австрией и агрессивной Россией. Каждая из этих стран вела агрессивные завоевательные войны, экспансию, и вот Польша между трех. И парадоксально, что и у Австрии, и у Пруссии, и у России на гербах черные орлы. Причем у Австрии и России еще и двухглавые. А у Польши тоже орел, но белый. И вот это вот драматическая такая коллизия, когда один несчастный белый орел, а против него три черных. Ну, так и называл. Союз трех черных орлов. Потому что потрясающим образом, тоже напомню, ведь в Семилетнюю войну, там и до Семилетней войны Пруссия и Австрия воевали там, убивали тысячи солдат в борьбе там за Силезию. Потом в Семилетней войне убивали там в кровопролитнейших сражениях русские против прусских. Вообще ни за что, непонятно почему. А тут вдруг так раз как-то по-хорошему мирно договаривались. Так вот, избирается Станислав Понятовский или Станислав по-польски королем, и тут же начинает, в принципе, хорошие, полезные, прогрессивные реформы в борьбе с какими-то пережитками феодализма. Ну, например, там же, как у нас всегда с удовольствием говорили, что не польский магнат, то такой самостоятельный феодал, никто мне не указ, в своих землях как хочу, так и управляю. Ну, примерно так и было. И что делает? Причем сравнительно так гуманно, деликатно, например, Понятовский запрещает местные пошлины какие-то, что это ненормально, когда на территории одного государства какой-нибудь там местный феодал за проезд по своей земле взимает какие-то деньги. Ну, парализует это все, экономику. Или, например, он так всерьез начал бороться вот с этим проклятым наследием Liberum Veto, что должны голосования проходить большинством. А мы, кстати, еще должны напомнить, что в Польше было очень сильное местное самоуправление. То есть были города, ну, там, Гданьск, например, да, Данцик. Ну, пусть они там населены в основном были, может быть, и немцами, но входили в состав Польши. Это реальное самоуправление. Мы напомним, что в России самоуправление закончилось с уничтожением Великого Новгорода, с убийством тысяч людей и
выселением. Тех пор толком не
возобновил. И депортации тех, кто там выжил, и заселением города совершенно другими людьми. И все. И ни о каком самоуправлении с тех пор речь не шла. А тут, к несчастью, в европейском понимании не шло уже. Так иногда, может, собирались выбрать царя, да, удавалось договариваться, но больше никакие вопросы. Еще раз напомним, даже Екатерина пыталась какое-то самоуправление вести, и что, с чего они начали? Долго обсуждали, каким титулом из благодарности императрицу наградить, и она стала великой еще до того, как, собственно, какие-то там деяния совершила. Ну так вот, вот это Liberum Veto там пытается Станислав Понятовский постепенно, там на уровне местных сеймиков запретить депутатов же выбирать где-то на местах, чтобы там хотя бы для начала они большинством голосовали. И все это Екатерине уже не нравится. Что он там о себе это думает, мой бывший там фаворит. И начинается вмешательство такое, вот по нынешним меркам, неслыханное. Приезжает Репнин, это Екатерины. Так, что вы тут, в общем, устроили? Давайте проводите сейм. И вот то, что нам нужно, например, в наших российских интересах, это, кстати, вот и в очередной раз там мы хотим, чтобы уравняли, например, в правах православных и католиков. Ну, тут можно поляков упрекнуть. Это правда, что православные были, вообще не имели никаких прав. Вот таким удивительным образом местное сильное самоуправление, дворяне независимые. А вот если православный, то все, не человек. Ну, протестантов там, может, поменьше притесняли. Ну, не говоря уж вообще о судьбе иудеев, которых на территории Польши было больше миллиона, кстати, которые вообще там жили просто без надежды даже на какие-то права, там, как-то их вскользь там упоминали. Так вот.
Знаете, Максим, знаешь, на всякий случай все-таки напомним нашим слушателям, что когда мы говорим «Польша», да, это немножко такое упрощение, что вообще это речь посполитая.
Что это речь,
поскольку еще здесь очень, кстати говоря, внимательно следят и польские наших там коллеги.
Ну да, давайте
дипломаты.
Поясним. Да.
Давайте поясним, что это речь посполитая, называется
это значит,
государство.
Что
да,
это значит,
что это два фактически такое федеральное государство, состоящее из двух частей. Да, Польского королевства и Литовского княжества, Великого княжества Литовского.
А еще, да, в их состав входит вся нынешняя Южная Латвия, практически вся Белоруссия и примерно половина Украины нынешних. И это все...
Это очень мощное европейское образование государственное.
По территории, да. Но внутри, конечно, при всем вот этом потрясающем польском патриотизме, ну там потом мы упомянем. Так вот, а происходит это в 1767 году уже, а Репнин просто не церемонится с депутатами. Если кто-то не согласен, не дай бог, тут же приходят русские солдаты, арестовывают и ссылают человека в Калугу, например, даже не в Польше, не в Речи Посполитой, а вот туда подальше. И в принципе добивается вот при поддержке штыков своих Репнин нужного ему результата. Там осторожную политику ведет Понятовский, но, наверное, предчувствовал он, чем все это сопротивление может рано или поздно закончиться. Пытался как-то по-хорошему договориться, но видно было, что не оставалось у поляков шансов с тех пор, как Россия, Австрия и Пруссия объединились против этого
государства. Но они же объединились тоже, собственно, там был некий шантаж все-таки по отношению, я имею в виду, к России.
Ну давайте подробнее расскажем. Шантаж был весьма условным. Начинается...
Ребята, или мы делим, или войну идем на вас.
Конечно, не всем в Польше все, что происходило, нравилось. Вот это безобразное вмешательство. Конечно, собирались там поляки совершенно искренне, говорили, да что такое, почему мы терпим? Вот все вот это вот безобразие. Да пора уже нам вспомнить о величии нашей Родины, объединить вот всех патриотов и изгнать вот этого Репнина чертова, который тут на нашей земле все по-своему самоуправством занимается. И в конце концов, так называемая Барская конфедерация, да, вот собрались, ну, для россиян это смутьяны, ну, с точки зрения Екатерины II, но для поляков, понятно, патриоты, потому что они реально за независимость выступали. Мы сами в Польше должны решать свои дела без вмешательства посторонних сил. Но, по сути, началось восстание. Но дальше, вот, конечно, все сложнее, чем вот выглядит, когда собрались патриоты и борются за независимость. Конечно же, не так, потому что были сторонники, ну еще раз повторимся, Польша не моноэтническое государство на том этапе было, это сейчас. В Польше 99% поляки и все, а тогда меньше половины было поляков, а все остальные это вот литвины или белорусы, ну или литовцы, а в том числе и множество немцев, а еще украинцев. Бесправных причем, потому что права-то формально были все у польской этой шляхты. Так вот, реального единства не получается, а еще множество поляков, ну в том числе и сам Понятовский, вот он не встает тут же вот на сторону вот этой же Барской конфедерации, начинается противоречие, и тут тоже надо упомянуть, что поляки вообще десятилетиями вообще надеялись на помощь Франции. Еще когда-то там, мы помним, да, там был некоторое время француз польским королем, недолго, правда, продолжалось, там он содрогнулся от того, что в Варшаве увидел и сбежал, но так вот, но связи вот эти были исторические, и французы искренне, ну не искренне там может быть, может назло, а кто-то из французов и искренне пытался там вмешаться в польские дела, потому что впоследствии туда приехал выдающийся военачальник Дюмурье, да, Шарль там, и много чем пытался помочь, но так вот, но в реальности, вплоть до пришествия Наполеона, ничем Франция так Польше не помогла. Ну, на кого они обратили внимание, подробно рассказывали. Тогда уже там Османская империя. Вот тут-то, конечно, это отчаяние, наверное, уже какое-то было искать помощь у турок в борьбе с Россией. Тем более, что это противостояние у поляков-то не менее продолжительное и кровавое было с Османской империей, чем у России. И лучше бы, может, действовали даже когда-то заодно. Потому что, мы рассказывали, сейчас не будем погружаться, не получилось ничего. В принципе, Польша в какой-то степени и спровоцировала этот уже конфликт, и даже дальнейший первый раздел Польши, потому что тоже произошло неслыханное событие. Россия вела практически две войны, да еще мы рассказывали, там еще и восстание началось, и все закончились для Екатерины II исключительно успехом. И турок одолели, и Польшу подавили восстание в крови. Кстати, можем даже упомянуть, что свой генеральский чин, на котором он так давно мечтал, Александр Васильевич Суворов получил именно в Польше. Да, вот за успехи в борьбе со смутьянами. Как их и воспринимали.
Да, вот за подавление восстания получилось.
Ну, впоследствии там еще и не раз получал всякие награды за Польшу, но первый, да, вот чин генерал-майор он получил за небольшой бой под Ореховом.
Звезду Александру Васильевичу.
Ну, там он не церемонился, когда просил себе наград, там совершенно искренне писал, там, матушка Екатерина, вот у меня все есть, а вот такое еще нет. Ну, как же так? Или почему это все в чинах, там, меня обошли? Да, не стеснялся просить для себя лишнюю награду. Ну, в общем, утопили восстание, если на первом этапе и не в крови, то реально подавили. Даже писали так снисходительно, разогнали смутьянов. То есть, вот не пришлось там участвовать в каких-то кровопролитных, кошмарных, кровавых сражениях. И прибыл вот в 1770-м поляки уже позвали профессионала вроде бы, вот этого Демурье. Это тоже колоритнейший персонаж, такой военный авантюрист, которому просто надо было непременно воевать. Там любопытно, что он мог, например, предлагать Генуе планы по завоеванию Корсики, корсиканцам планы по борьбе с Генуей, а потом в Париже те же самые планы, ну давайте там завоюем и то, и другое, или там наоборот поможем обрести независимость. И тут вот Польша, тут ему говорят, будь у нас тут генералом, командуй, доверимся тебе. Но не повезло, в общем, этому Демурье. Он впоследствии во время французской революции уже там был кумиром поляк. В общем, и он был в итоге разгромлен, разбит, причем Суворовым разбит, вернулся в свою Францию, там дожидаться своего звездного часа во время французской революции. Кончил, кстати, свои дни-то в Лондоне, Демурье, а начинал свою военную карьеру, воюя с англичанами в Семилетнюю войну. Вот какие бывают парадоксы. В Англии, в общем, убежище всегда проще найти.
Но получается так, что Австрия и Пруссия остались недовольны этим. Что, слишком уж усилилась Россия, да?
Ну, вот это всегда так говорят, вот ну, пытались избежать.
Я вам рассказываю учебник истории.
Вот это все в учебниках истории. В реальности, вот чтобы сидели где-то в Вене или в Берлине, как бы там Россия не усилилась. Но там был миллион разных обстоятельств. И то, что они умудрились договориться, это случай вообще уникальный. Там потому что до конца, там каждый же себе присваивает потом эти мирные инициативы по мирному разделу Польши. Наверное, пересеклась там сразу система интересов. Мы же еще раз упомянем. И Австрия, и Пруссия до этого, незадолго до этого, вели кровопролитнейшие битвы, и Силезию Пруссия отобрала у Австрии. А Россия с Пруссией точно так же, Цорндорфская, Кунерсдорфская, там по колено в крови стояли солдаты, и вдруг договариваются. Как так могло получиться? Ну, вот так вот получилось. И вот мы подходим к первому.
Только Польша всех объединяет.
Нет, они там долго причитали, да нам досталось все не то, на что мы рассчитывали, а австрийцам вообще ни за что там все. С какой стати мы еще с австрийцами должны делиться там южными частями Польши, а это все Пруссии нужнее, чтобы как-то компенсировать обиды Австрии за Силезию. А России досталась территория хоть и побольше, да самая бедная с этими нищими белорусами. А австрийцам достались богатые шахты, а пруссам достались там вообще эти торговые пути, как раз фактически Польшу-то изолировали от Балтийского моря. А мы знаем по истории России, как это важно, как борьба за выход к морю. Да что же это такое? Ну, в общем, договорились втихую. Договорились в Петербурге, опять-таки, под внимательным присмотром Екатерины. Тут, ну, явно нашли как-то общий язык. Как бы они потом не причитали, они, в общем, потом все это еще раз себе компенсировали при последующих разделах, потому что случилось неслыханное. Договорились, подавив это восстание Барской конфедерации, причем там тоже происходили потрясающие вещи. Поляки отчаянно сопротивлялись ведь много где, до последнего солдата, и проиграли вообще везде. Получается, что, например, Суворов взял Краковский замок меньшим числом, чем там был внутри французский гарнизон из профессиональных солдат. Как казалось бы, сейчас придут профессионалы и, наконец-таки, помогут нам. Не получилось ничего. Но соглашение изначально было секретным. То есть поляки вообще ничего не знали. Договорились втихую там сначала Фридрих II с Екатериной II, а потом еще и с австрийским императором договорились. Мы рассказывали про Франца, да, Иосифа, который там потом в Крым съездил. В общем, договорились по-хорошему, и одновременно в Польшу входят с трех сторон войска, русские, прусские и австрийские, и останавливаются на заранее оговоренных рубежах. Ну, там не было шансов, конечно же, у поляков, Австрия там чуть позже присоединилась, непонятно даже как это, с какой скоростью они успевали общаться, ведь это же не по телефону там созвониться, не на самолете быстренько прилететь, это же несколько дней курьер едет. В общем, договорились. И тоже вот приведем в пример. Ну, в принципе, Екатерина рассматривала это все, это же наша земля-то. Чем мы там вернули себе то, что всегда там было нашим? Это Екатерина II, немка, да? А вот, например, со стороны Пруссии или Германии это выглядело не совсем так. И если часть земель, ну, например, Мариенбург, это старинные владения Тевтонского ордена, еще как-то можно было считать Пруссией, то другие города, так называемые Вармии, они вообще были чисто польскими. И тут вот Фридрих II проявляет вообще неслыханную заботу о вновь присоединенных землях. Он заставляет, например, прусских принцев, у него-то не было наследников, а это его там другая родня, это Гогенцоллернов, учить польский язык, например. Или выписывает на эти земли побольше ксензов, школы устраивает католические, только чтобы все его новые граждане были довольны. Но мы рассказывали, что вообще в Пруссии была потрясающая свобода вероисповедания, например, не для всех стран, понятная даже. А вот для поляков, которые сами там за свое католичество цеплялись там насмерть, искренне вообще негодовали. С какой стати? Мы, католики, должны терпеть, должны уравнивать в правах православных. Пусть в католичество переходят, тогда и приобретут все права. Ну, Россия прикрывалась заботой о православных, а потом, присоединив польские территории, что ввела черту оседлости для иудеев, тут вообще ни о какой свободе вероисповедания речь не шла. Но это там уже чуть позже все происходило. А поначалу договорились, и ничего не произошло. Вот не то, чтобы там поднялось какое-то восстание, там объединились тут же все поляки, забыли о прежних распрях, да что ж такое.
Значит, легко потеряли все, да?
Поначалу, да. И ведь остался король.
А потерялись очень много.
Поначалу, ну, по территории...
Вот, по первому разделу очень много.
Территория была такая большая у Польши, что вот это вот пример половина нынешней Белоруссии.
380 тысяч квадратных километров с населением 4 миллиона человек.
А было больше миллиона. Поэтому потеряли поначалу, было болезненно, обидно, но это была в основном еще не историческая Польша все-таки. Но на юге больше Польша, а вот на западе и на севере, и тоже вот упомянем.
После всех разделов, после того, как себе забрала Австрия свое, Пруссия свое, Россия свое, все-таки Польша как Польша еще оставалась.
Еще как оставалась. Вообще примерно, ну, без нынешних западных территорий, примерно в своих нынешних границах оставалась Польша на том этапе. И все тот же король Станислав Понятовский, который, ну что вот он может поделать? Если мы дальше будем оказывать сопротивление, еще отберут. И он оказался, в принципе, прав.
Прав, да.
Потому что в глазах патриотов предатель. Должен был возглавить сопротивление, уехать в эмиграцию, уйти там в партизаны, наверное, король. Это же поляк, это не какой-то там саксонский курфюрст, который там своими делами занимается. Но нужно же это как-то все легитимизировать, как называется. Это не просто взяли, там отобрали, объявили о присоединении к своим территориям. А когда объединились в своих интересах Пруссия, Австрия и Россия, то уже трудно было рассчитывать на вмешательство Англии или Франции. Во Франции там вообще вот-вот уже должна была разразиться революция, там всем было не до того. Но тем не менее, озаботилась Россия тем, что так, вы должны, поляки, теперь собраться на свою сейм и признать то, что у вас отобрали эти территории. И тут происходит тоже потрясающее событие. Россия вмешивается так, что там же либерум вето. То есть, если хоть один депутат будет против, то не получится. Нет, тут либерум вето не надо подключать. Это как Россия цеплялась за это правило, а теперь настаивает, чтобы его не использовали. И навязывая большинство нужно. Там опять вмешательство, конечно, ну и по нынешней истории знакомы, собираются лояльные депутаты под дулами ружей, на штыках русских, и голосуют так, как
зеленые
надо.
Зеленые человечки.
Зеленые миролюбивые человечки. И признает, в том числе, и польский король подтверждает, что да, теперь у нас польское государство стало поменьше, что ж мы можем поделать. Но так будет всем нам лучше. Да вообще-то, ну и земли-то были не совсем там наши. Что нам, отторгли у нас территорию с православными. Ну и слава тебе, Господи.
Вот так была впервые, да, разделена Польша, Речь Посполитая. Мы сейчас сделаем перерыв на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу и узнаем, что это не последний раздел Польши.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов продолжает нам рассказывать о династии Романовых, более конкретно о деяниях Екатерины II. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы остановились перед выпуском новостей на первом разделе Польши, Речи Посполитой, если быть более точным. И на этом, собственно, на этом первом разделе несчастья этой несчастной, извините за тавтологию, страны не закончились.
А у власти все тот же король.
Власти тот же король Понятовский, а в России все та же императрица.
Екатерина II. Когда-то они были, да, необыкновенно близки. Что тоже вот...
Ну, они и сейчас, в общем-то, я имею в виду...
Сейчас они тоже объединились.
Они тоже объединились, и нельзя сказать, что... Ну, нормально.
Они сравнительно уважаемые оба на своих исторических родинах, поэтому никто их анафеме не предал. Ну, так вот, мы остановились на том, что Польша-то разделена, заставили поляков правдами и неправдами с помощью миролюбивых человечков признать этот раздел. Но надо жить дальше. И дальше вот происходит такой многократно повторяемый парадокс, что военные поражения, они же в значительной степени отрезвляют. Вот Польша, например, такой же яркий пример, любопытный. Мы уже упоминали, например, Швецию, которая после вроде бы катастроф и нескольких поражений перешла к процветанию. Да и в России дальше потом будем рассказывать. Вот поражение в Крымской войне, как оно отрезвило и какие начались там прогрессивные реформы. Так вот, и тут вот, наконец, Станислав Понятовский может заняться реальными полезными реформами, в том числе, ну, с этим пресловутым проклятием с либером вето, с денежной реформой, с образованием. Ну, реально происходят прогрессивные реформы, настоящие прогрессивные реформы, которые позволяют значительно улучшить, например, бюджет страны. В том числе и такое дело – резко сократить армию. Это же бессмысленные, по сути, расходы. Казалось бы, какое преступление? Настолько, что разделили, а мы еще и армию сокращаем. А результат за последующие 15 лет впечатляющий. Доходы у бюджета, ну там еще сам по себе Станислав Понятовский был человек образованный, там много сделал для украшения, в том числе и Варшавы. Ну не забывал там и о личной жизни, там отдельная история. Не был он таким уж однолюбым, чтобы только по Екатерине II скучать. Ну так вот. И дальше, опять-таки, как всегда, в таких случаях проходит какое-то время, реванш, да что же мы все это терпим, а мы же говорили, там, тем не менее, функционирует еще какое-то подобие республики, собирается сейм там очередной, и вот там это так называемый длинный сейм, вот у нас все стабилизировалось, вот мы все улучшились, встали с колен, можно сказать, так доколе мы будем терпеть этих чертовых оккупантов, вернем наше былое величие, наши священные земли, завоеванные потом и кровью наших дедов там в Белоруссии или там в Подолии, да и в той же Пруссии, вспомним там о победах при Грюнвальде. Так вот, Станислав Понятовский как мог сопротивлялся, но с патриотами сложно что-то делать, а главное, что все изменилось вообще в Европе. Ведь во Франции революция, происходят неслыханные вещи, казнят короля несчастного Людовика XIV, да потому что вообще нам не нужны короли, Людовик XVI, да. Зачем нам...
Прям как Путин.
Да, простите за оговорку, 16-го. Зачем нам короли? У нас будет республика. И вот тут вот уже Понятовский в такой двусмысленной роли. Мало того, что короли избирают, так еще все эти модные просто вот течения. А зачем нам вообще короли? Да с какой стати мы должны там с ним считаться? А еще вот исторически как-то вот нравилось полякам Франция, и Франция всегда как-то идейно поддерживала стремление поляков к независимости. Ну, опять-таки, центр культуры. И происходит еще одно важное событие, которое вдохновляет патриотов. Россия начинает новую войну с Турцией. Ну и никто не учится на своих ошибках, и кажется, что ну на этот-то раз, ну уж сейчас-то, пока там все русские силы на юге, там вот в этих тяжелейших боях, ну как они там будут брать все эти неприступные турецкие крепости, а мы теперь-то заручимся поддержкой, мы не будем повторять прежние ошибки, мы не дадим объединиться Пруссии, России, Австрии, мы заключим договор с Пруссией, чтобы они не объединились. И тут-то вот мы наконец-таки вернемся к самостоятельному, к нашему прошлому польскому величию. В общем, Понятовского никто не слушает, депутаты все ими голосуют, кстати, голосуют за то, чтобы отказаться от, ну как это деликатно там называлось, покровительства российского. В общем, жить своей жизнью. Хватит там решать вопросы внешней политики за нас в Петербурге. Будем все делать сами. И не пригодилось ничего, к несчастью. Была принята Конституция, кстати, прогрессивная тоже в 1791 году уже. Да, но это все опять-таки на фоне модных веяний там из Франции. Наконец-таки ликвидирован этот либерум вето. Введены сравнительно равные права не только для дворян, но, например, и для граждан. Там и озаботились там облегчением положения крестьян. То есть вот либералы правильные вещи как будто бы делают. Но, тем не менее, во-первых, опять-таки не было такого вот единства. Собралась новая конфедерация, поляков все это быстро происходит, так называемая Торговицкая, да, когда феодалы или магнаты, как у нас говорят, недовольные тем, что их лишают каких-то былых привилегий, былых прав, вспоминают о том, что наши деды столетиями правили в этой стране и решали там все по-своему, ни у каких там простолюдинов не спрашивали. И как это вообще можно там, какая там республика, мы сами там себе маленькие корольки в своих владениях. А чтобы навести порядок с этими смутьянами нашими своими польскими, мы опять-таки у кого попросим? У Екатерины попросим, чтобы она вмешалась, прислала нам какого-нибудь Суворова, и он разогнал всех этих чертовых якобинцев. А там реально вот такая мода, просто можно даже сказать, на якобинство, на то, чтобы вот собрались, чтобы равные сословия были. Там еще такая была специфическая история, что в польском сейме и вообще в польском местном самоуправлении огромную роль играли католики, ну, местные епископы. Почему? Казалось бы, с какой стати? Пусть занимаются своими церковными делами. Пора уже отделить церковь от государства. Вот какие крамольные речи звучали в католической Польше. Ну и все это приводит к неизбежному. Екатерина II не собирается этого терпеть. И опять-таки Екатерина совершенно уверена в себе. Потому что Екатерина на каком-то этапе воюет уже не просто на два фронта с восставшей Польшей и с Турцией, а еще мы рассказывали в одной из передач еще и со Швецией. И сходит с рук все. Потрясающе, конечно, чтобы можно было воевать на севере, на западе и на юге, и везде закончить благополучно. Но тут кошмарная, конечно, ошибка поляков – это доверие к Пруссии. Потому что Гогенцоллерны, на словах согласившись, что да, больше не допустим, все поддержим, конечно, конечно. А там же торг еще всегда такой специфический идет. Вы нам помогите с Россией справиться, а мы за это вам уступим еще земли. А это же старинный тоже вопрос, актуальный для Пруссии, пока ее вовсе не ликвидировали, что вот владение Пруссии это одно, ну, это вот нынешняя там, да, Калининградская, например, область, а Берлин другое, а между ними какие-то непонятные польские владения. Хорошо бы их тоже вот перебрать к рукам. В ту эпоху, кстати, например, Гданьск еще Данцик оставался там по договоренностям с независимым городом, хотя в основном населен был немцами, да и Гданьск бы нам. Ну хорошо, забирайте Гданьск, только помогите с Россией справиться. И обманули поляков безобразно. Второй раздел, кстати, прошел без Австрии. К негодованию австрийцев, уже даже их не позвали, там разделили между собой в очередной раз. Пруссия ничем не помогла. И состоялся второй раздел, причем опять-таки бесцеремонно, без всяких там каких-то лишних телодвижений. Франция ничем помочь не могла. Воевала там Дюмурье, там, опять-таки, которому уже упоминали, пригодился.
Я с вами поспорил, все-таки церемония как раз была. Да?
Ну, или там декоративные такие.
Ну, да, ну, сейм все-таки собрался, и сейм принимал
решение. Знаешь, как эти сеймы собираются, ну, да, под прицелом солдат, и как они принимают решение о том, что да, все признаем.
Ну, да, это где-то в Гродненском замке все это происходило, да, и весь замок был полон русскими солдатами.
Привезли депутатов.
Зелеными человечками.
Привезли депутатов просто принудительно. Там же, ну да, как поляки, как могли сопротивлялись. Они просто вот должны прислать депутата, да, от какого-то воеводства. Они не присылают и вообще не хотят его избирать, потому что знают, зачем сейчас нужен депутат. Ничего, приезжает и в воеводство отряд гренадеров, там, выволакивает какого-нибудь депутата, там, бывшего там, или нужного, тащит его куда надо, и давай голосуй по-хорошему. Или в ссылку отправишься в Сибирь. Сколько вот поляков в итоге там в Сибири-то оказалось за своенравие такое. Так вот, ну второй он получился практически самым таким безобидным, что ли, с кровопролитием. Практически вообще никакого кровопролития не было. Взяли, да и договорились. Что там они о себе возомнили? Конституцию приняли. Да сейчас мы там с помощью одного парашютного десантного полка, и все сошло с рук, грубо говоря, опять Екатерина II, Фридрих II. Договорились по-тихому, отторгли себе еще большие территории на севере и на востоке Польши. И тут вот произошло такое очень серьезное событие, мы вскользь упоминали. К России отошли огромные территории, ну это все извините, уже нынешнее.
Возвращаясь к сейму, там замечательное голосование прошло. Знаете, да, там все молчали же. Спросили ваше мнение, все молчат. Тогда молчание – знак согласия.
Ну примерно так, да. Конечно, все это преступно было даже по временам той эпохи, все вот эти вот решения. И, кстати, конечно, это бомба замедленного действия. Это все выглядит так. Ну ничего, худо-бедно как-то проголосовали, смирились, все, теперь все наше. Ну, конечно, нет. Это же было не добровольно, не по-хорошему, а принудительно, насильственно. И следующее восстание не пришлось ждать 20 лет, как оно вспыхнуло. Сейчас доберемся. А на том этапе оказалось прекрасно. И вот тут вот любопытнейшие обстоятельства, присоединенные вновь к России, огромные территории, это вот в основном все уже нынешняя Западная Белоруссия, Северная Украина, населенные преимущественно, кстати, православными, А еще там проживало более 1 000 000 евреев. И вот Екатерина, которая так ратовала, Екатерина II, так ратовала за диссидентов, за уравнение в правах всех, что делает еще заранее, в 1691 году? Вот именно при Екатерине произошло вообще такое мрачное средневековое событие. Была введена черта оседлости. То есть человек иудейского вероисповедания не имел права покидать оговоренную территорию. А ограничения были потрясающие. Это не просто какая-то вот резервация. Им было запрещено жить в городах практически везде. Им было запрещено заниматься сельским хозяйством. Там были исключительные ограничения, так называемые местечки, где люди в нечеловеческих условиях существовали десятилетиями. Это вообще жуть. И все это кто проводит в жизнь? Просвещенная Екатерина II, женщина, которая, придя к власти, говорила, что главная ее цель – это благополучие моих подданных. И вот с новыми подданными, там, правда, было оговорено одно важное обстоятельство. Все ограничения снимались, как только иудей переходил, соответственно, в православие. Ну, для русских в православие, там, ну, неважно, в общем. Становился христианином. И сразу же все менялось. Тут тоже, забегая вперед, не все в современном Израиле, например, Екатерину II упрекают, говорят, так она же помогла сохранить эту идентичность, а то вон во Францию уравняли в правах, и что? И все, и исчезло вообще вот это вот единое там какое-то понимание французской и еврейской общины. Кто стал потом во главе сионизма? Выходцы вот именно из этих областей, которых там вот десятилетиями держали в страхе, они сохранили связь со своим историческим народом. Ну, неважно, в общем, конечно, и по современным, по меркам того времени это было потрясающе прийти. Приснили вот еще одну территорию, а что с ней дальше делать, непонятно, потому что Екатерина-то не церемонясь. Тут же крепостное право, тут же все ограничения, тут же, по сути, рабство вводится для людей, у которых было хоть какое-то самоуправление. Да еще и, как мы еще раз упомянули, это, конечно, бомба замедленного действия. Потому что буквально через пару лет вспыхнуло одно из самых серьезных и знаменитых восстаний. У нас оно называется по имени своего предводителя.
Костюшка.
Восстание Костюшка, да. Ну, сейчас деликатно называется русско-польская война, хотя война такая была односторонняя. Тут тоже парадокс, конечно же, потому что при советской власти Костюшку полюбили. У нас вот в Петербурге целая улица есть имени Тадеуша Костюшки.
Да, по-моему, везде есть.
Ну, почему-то, да, что он с царизмом боролся, хотя он вообще боролся за независимость Польши, а вовсе не с царизмом в таком, в традиционном понимании, но у него какая главная заслуга? Что он уже открыто говорил, не надо нам никакого короля, хватит, у нас будет республика. Ну и для лицемерных большевиков, которые уверяли, что у них-то на самом деле, конечно же, республика, а никакая не монархия, с этим диктатором Сталиным во главе. В общем, Костюшка
был...
Ну, у него была хорошая предыстория, он ездил в Америку, он помогал американцам бороться за независимость с проклятыми английскими феодалами, да, там, с английской буржуазией, потом он вернулся в Европу, потом он опять уезжал в Америку, опять возвращался в Европу. В общем, возглавил восстание Тадеуш Костюшка, который объявил, что короля у нас больше никакого не будет. В Кракове присягнули ему 1000 восторженных почитателей, провозгласили его своим диктатором, поклялись бороться до последней капли крови теперь уже не только с оккупантами из Пруссии, России и Австрии, так еще и с собственным королем, этим Понятовским, который предатель, который вместо того, чтобы возглавить сопротивление, два раза уже потворствовал этим проклятым оккупантам. Ну и опять надежда на Францию, которая теперь сама встала с колен, там республика, обещают, конечно же, помочь.
Да, тогда же обнаружили документы, что Понятовский получил деньги за второй раздел Польши.
Ну там не буквально. Не буквально, там перехватывали письма. Да, там
несколько тысяч дукатов вроде Понятовского было.
Да там драматические истории с перехватыванием писем, потому что, ну, конечно, вот, ну, те же магнаты, например, которые просто пишут там письма в Пруссию, да, например, прусскому королю. Срочно пришлите войска, а то тут эти смутьяны страшное задумали, хотят без короля жить. Потом эти письма перехватывают, потом казнят. Там, кстати, Костюшка осуждал вот эти бессудные казни. Такое началось вообще настоящее якобинство. Робеспьерство такое. Чуть что, и на гильотину. Чуть что, без суда, контрреволюция, церемониться не будем. А казнили причем и духовных лиц. Но это опять-таки мода уже тогда была. Хватит нам всю эту духовную власть. Там будет у нас республика, равноправие, свобода, равенство, братство. Но тут Костюшка правильно говорил, что отшатнется крестьянство.
Да?
Ну, конечно, под влиянием французов. Ну, так и во Франции все это утонуло в крови, а к власти пришел диктатор Наполеон и стал императором, да, и вся эта республика быстро закончилась. Ну, в общем, началось восстание, тут вот тоже прозевали, конечно же, и русские. белорусские власти в том числе, ослепленные предыдущими успехами, ослепленные легкостью, с которой все это происходило, потому что поляки смогли начать восстание практически одновременно во многих городах, к нему вполне хорошо подготовиться. А это что? Это значит, например, резня просто русского гарнизона какого-то, совершенно не готового. Ходят там солдаты-офицеры по балам там где-то, да, ухаживают за польскими девушками, а ночью приходят в казарму или там по домам, заранее узнав адреса, патриоты польские, и всех их режут, вешают, убивают. Там любопытно, что в Варшаве, например, командиром был человек, которого мы уже упоминали, с настоящей русской фамилией Ингельстрём. Это человек, который помогал, ну, который был одним из руководителей русской армии в войне со шведами, да, вот тоже со шведской фамилией. Вот он, но он чудом сбежал, за что его, кстати, упрекали. Тоже мне командир, все прозевал, там, да что же это такое. В этом якобинстве начинается хаос. Начинают резать, вешать, убивать. Но, тем не менее, ну, как я уже упомянул, и поляки тоже совершенно зря рассчитывали на помощь Франции, чем она не могла им помочь. Потому что в это время там свой был хаос. Это отдельная совершенно история. Борьба за власть уже в самой Франции. А Екатерина, как ни в чем не бывало, вторая, кого отправляет? В том числе в Польшу наводить порядок, ну не скажем, что конституционный, Александра Васильевича Суворова, знаменитого русского полководца, такое вот темное пятно в его биографии, которое редко упоминается. А Суворов верный исполнитель воли монархов, он стремительными маршами, ну в то время там опять-таки так же не подгадаешь, с какой скоростью, когда война где закончится, Россия благополучно заканчивает войну с Турцией. Ну, кстати, как говорят, восстание в Польше помешало добиться больших уступок от турецкого султана после героического взятия Измаила, но тем не менее закончилось благополучно, приросла Россия территориями, Крым этот злосчастный уже никто не оспаривал. Кстати, тоже вот упомянем, присоединили степной Крым, где ничего не растет и населения практически нет. Это как-то да, вот это событие. А то, что присоединили огромные территории западные, ну вообще практически всю Белоруссию, да, Северную Украину, с миллионным населением, там, ну это так, тоже мне событие. Ну так вот, приходит Суворов, входят с юга опять-таки австрийские войска, северо-прусские, но там не было шансов, конечно. Какие бы ни были патриоты, как бы смело не размахивали саблями, как бы героически не защищался Костюшко, первым-то он в плен и попал. Кстати, этот несчастный Тадеуш Костюшко, раненый, все честно, не сдался. Причем там запутанно рассказывают, как вот сначала его казаки ограбили, раздели, а потом, слава богу, опознали и в плен взяли. Или все-таки до такого вот преступление не дошло, а вот увидели, что вот это тот самый Костюшко, да еще якобы там русский командир, там перевязал ему раны, вот какое было офицерское благородство. В общем, Костюшко попал в плен, но поляки не смирились, конечно, это не сломило их сопротивление. Собрались патриоты в Варшаве, и вот этот вот страшный эпизод, штурм Праги. Прага — это вот пригород Варшавы, в котором, ну, конечно, Суворов устроил настоящую резню. Причем в оправдание Суворова, как говорили, ну а что там с этими поляками? Надо было им показать, кто тут хозяин. И Суворов сознательно все это устроил, чтобы устрашить, и добился своей цели. Ведь когда к нему пришла делегация из Варшавы обсуждать условия капитуляции, хоть какой-нибудь гуманный, потому что, ну, все, не было уже возможности серьезно сопротивляться, все бы погибли. А Суворов нарочито принимает делегацию прямо вот на поле боя, прямо среди трупов, потому что больше негде ему. Вот чтобы прямо вот среди вот этих вот кошмарных растерзанных тел обсуждать условия капитуляции людей из Варшавы. С противоположного берега Вислы, казалось бы, можно было еще там сопротивляться, но не было шансов уже. И смирились поляки. И тот же несчастный Понятовский, вот где он-то все это время был? А его, по сути, просто захватили в плен русские, отвезли его на собственную территорию в России. И, ну, там от него уже вообще ничего не зависело, потому что собрали там, сначала собрались в Петербурге, еще раз договорились. Договорились, в общем, Польшу ликвидировать вовсе. Чем мы там вообще оставляем какое-то, какие-то названия? Ну, пообсуждали еще для приличия. Было одно самое любопытное было решение, когда договаривались русские, прусские и австрийские дипломаты, причем все это было под очень серьезным контролем Петербурга. Там же всегда болезненная история, где собираться, а на нейтральной территории или нет. И тут почти каждый раз все это происходило, как ни удивительно, в Петербурге. Конвенция там была, так и называлась, Петербургское переустройство Польши. И такое любопытное решение. Никто, значит, из монархов не присоединяет к своему титулу король польский. То есть вот Польшу поделили, и больше ее нет.
Скромная.
Но это же всегда, мы же знаем, какие там, какая титулатура. Царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский. А тут вот все.
Как будто и не было.
Как будто ничего не было, взять и поделить. Опять-таки с причитаниями. Да, конечно, России опять достались самые бедные земли. А эти коварные прусаки... А кому Варшава-то досталась, которую Суворов с кровищем брал?
Пруссии.
Пруссии, да. И потом и русские не забыли это. И потом уже после наполеоновских войн все-таки выторговали Варшаву себе, ну там меняя какие-то территории на территории, но на том, итоге, на том этапе после третьего раздела Польши Варшава оказалась в принадлежности Пруссии, о чем теперь вообще невозможно и поверить, и представить. Разделили в очередной раз, короля больше нет, и вот этот несчастный Понятовский, который в плену в Гродно, пожилой человек уже, ну, в принципе, его никто не обижал там специально. Екатерина, наверное, помнила, там уже 30 лет прошло, да, с их романтических отношений, потому что его просили по-хорошему, ну, ты отрекись уже от престола, ну, не надо уже все это лицемерить, больше никакого королевства у тебя нет, мы тебя не обидим, мы тебе компенсируем там что-то. Потому что еще более любопытно, ладно, там Понятовскому, которого привезли в Петербург, там поселили, а невероятная история с Костюшко, который же был в плену, да, ведь это же преступник, это же негодяй, там, республиканец, бунтовщик, но после смерти Екатерины II, ну, чтобы вот с Костюшко закончить историю, его же Павел простил и взял с него клятву, что ты, значит, после, против России больше никогда выступать не будешь, я тебя отпущу, я человек не злой, я вот просто свою матушку ненавидел, будем потом отдельно рассказывать про психологическую драму Павла I, я тебя отпущу, только пообещай, что больше не будешь против России, и Костюшко пообещал, и ему даже выплатили денег в компенсацию за утраченное им имение, а он, негодяй, уехав во Францию, потом в Филадельфию, написал письмо, что это было все нечестно, это было под давлением, я не признаю, все равно буду за независимость Польши бороться, но деньги верну, которые вы мне дали, и верну деньги. Вот какие были церемонии, потом он не нашел вообще-то общего языка с Наполеоном, долго страдал, потом приветствовал поражение Наполеона, умер в Швейцарии. Такая вот судьба эмигранта, не худшая, в общем-то.
Ну, да.
Вот. А Понятовский, соответственно, он приехал в Петербург, пережил Екатерину ненадолго и умер в Петербурге. И тоже, чтобы завершить эту историю, тоже вот любопытная. Он изначально был похоронен в Петербурге, на Невском проспекте, в католическом соборе. Петербург, это же вообще тоже уникальное. Да. Прямо на Невском проспекте, пожалуйста, протестанты, пожалуйста, католики, пожалуйста, православные. Повезло, в общем, на каком-то этапе. Мечеть, правда, с другого берега построили, а синагога там же, на Южном берегу. Но позже все появилось. Так вот, и его торжественно вообще похоронили. В принципе, он же ничего плохого не сделал. Он же вот...
Совсем соглашался.
Совсем соглашался. С Екатериной дружил. Да. Его похоронили с почетом. Но пролежал там больше 100 лет. И удивительное событие произошло в 1938 году, когда поляки попросили им тело, ну, перезахоронить, в общем. И Сталин разрешил. А перезахоронили его около Бреста, в его там родовых имениях.
А чем руководствовались поляки?
Ну, поляки там как-то тоже, это же наша история, озаботились там. В принципе, тоже, он же не злодей, он же прогрессивные реформы. Потом эту могилу разграбили, когда все это оказалось на территории Белоруссии. Последний раз в 1988 году его все-таки в Варшаве перезахоронили.
Ну вот, а с этим третьим разделом Речи Посполитой фактически закончилась история Польши как Речи Посполитой, как суверенного государства. Польша
не закончилась, а Речь Посполитая, да.
Да, и на этом, собственно, и закончилась наша сегодняшняя программа. До следующей встречи.
До свидания.
Все так плюс.